Книга Кришна, Верховная Личность Бога, глава 2, молитвы полубогов, продолжение. Явление Кришны – это ответ на все умозрительные попытки представить себе Верховную Личность Бога. Люди представляют себе облик Господа в соответствии с гунами природы, под влиянием которых они находятся. В Брахма-самхите Господь назван древнейшим. И поскольку Бог древнейший, некоторые верующие изображают Его глубоким стариком. Но это противоречит той же Брахма-самхите. Хотя Бог самый старый из всех живых, всеживущих, в своем изначальном облике Он всегда остается юношей. Точные слова, приведенные в этой связи Шримад-Бхагаватам, Вияном Агьяна Хидапара Парджанам Марджанам. Хидапа Марджанам. Вигьянам — это трансцендентное знание Верховной Личности Бога. Вигьянам также означает знание, подкрепленное опытом. Трансцендентное знание должно прийти к нам свыше, по цепи духовных учителей. Так как Брахма представляет знание о Кришне в Брахма-самхите. Брахма-самхита — это вигьяна, знание, опирающееся на трансцендентный опыт Брахмы. Это знание позволило Брахме описывать облик игры Кришны в его духовной обители. Оно способно развеять все невежественные домыслы агьяна пхида памарджанам. Люди создают образ Бога в своем воображении. Они думают, что у Бога вовсе нет тела, одни, а другие наделяют его вымышленным обликом. Но описание Кришны Брахма-самхите научно и основано на знании, проверенным опытом вигьяны. В этом не может быть никаких сомнений, ибо это знание исходит от Брахмы, и Господь Чайтанья признал его. Облик Кришны, его флейта, цвет его тела – все это реально. Полубоги говорят, что вигьянам неизменно опровергает все виды гипотетического знания. Поэтому, если бы ты не явился в своем изначальном облике, в облике Кришны, заключают они, нельзя было бы не получить вигьянам, не добиться агьяна пхида, развенчания невежественных измышлений. Агьяна пхида памарджанам. С твоим появлением домыслы невежд будут развеяны и восторжествует истинное знание, опирающееся на опыт великих преданных, подобных Господу Брахме. Обыкновенные люди воображают каждый своего Бога, в зависимости от того, под влиянием каких гун они находятся. Бога представляют по-разному, но твой приход, у Господь, всем явит свой истинный облик. Итак, мы видим различные образы. Видим или воображаем, представляем. В уме всегда он наполнен какими-то впечатлениями, образами, он не бывает пуст. Все эти образы, то, что мы видим и измышляем, иллюзорны. В каком смысле? Как это вообще отличить? Как мы видим Кришну, почему мы увидим, что это реальность? Может быть, это очередная иллюзия? Как это доказать? Почему именно с его явлением эти споры прекращаются? Интересный момент. Такая же человеческая форма, как будто бы. Похожи деяния на человеческие. Ну почему же... Когда мудрецы видят эту форму, говорят, это окончательная истина. Все, мы видим подтверждение всех шастр, всех писаний, смысл всех наставлений, цель всего живого в этом мире вот перед нами, в этой форме. Двурукая с флейтой. Каким образом это доказывается? Этими явлениями. Явлено много форм, тут безграничное количество форм во Вселенной, все они иллюзорные, кроме вот этой изначальной истинной формы. Манадхарма, воображение, это ум работает. Ум представляет в соответствии с логикой, опытом и желаниями ума. Есть желание ума, есть желание сердца. Вот об этом мы не знаем. Мы не знаем свои желания сердца. Мы не знаем себя. Мы знаем только желание ума. Никогда не испытываем удовлетворения. Чтобы ум не потребовал, он может получить, но никогда он не будет удовлетворен. Это проявление материальной природы. Она никогда не будет нами довольна. Прямо посредством нашего же собственного ума, это часть материальной природы, не удовлетворяет нас материальная природа. Так же, как рыбу не удовлетворяет жизнь на суше. Это ведический пример. Никакие количества там удобств не помогут ей, пока она не окажется в воде. Итак, форма Кришны, она соответствует желаниям души, сердца, не ума. Например, ум. Да, он желает что-то видеть красиво, безусловно. Но посмотрите, что он делает с этим. Видя какого-то человека, который превосходит его в красоте, он начинает завидовать. Он не принимает, на самом деле, это. Он сам хочет стать таким, лучше других. Потом он ищет недостатки этой красоты. Демоны, когда видят Кришну, они тоже так говорят. Она ослепляет своей красотой, но они говорят, ну, как я буду с ним сражаться? Он похож нежный, как женщина вообще. Так, пытаются принизить его. Но он вообще не мужчина. Они тут же находят какую-то зацепку, чтобы отвергнуть это, не принять сердцем. Нет, ум работает, защищает это, демонический ум. И это много представлений. Прабхупада приводит пример, вот как в гунах материальной природы люди воображают себе Бога. Реально воображают. Да он самый старый, значит, старик. Логично. Ну, это же логично. Нелогично для Бога. Бог никогда не стареет. Он не увядает никогда. Это написано в Брахма Самхите, говорится, что он наидревнейшее живое существо. И при этом он Нава-Ява-Намча, вечно юный. Не просто вечно юный, а вечно молодой даже, а вечно новый. Вечно новый. Это вот не совсем даже слово молодость подходит. Молодость это как бы возраст определяет, а тут что-то иное. Тут вечная новизна. Ну, тут весна сейчас. Распускаются деревья, только что сирень отцвела, тут уже липа готовится пустить цветы, то есть идет такой черед событий в природе. На глазах все происходит, и тут же отцветает все. На короткое время, может быть, неделя, несколько дней сирень, ради этого люди ее сажают, целый год за ней ухаживают, чтобы несколько дней потом понюхать сирень. Очень кратковременно все, поэтому мы имеем такой опыт красоты, который, ну, недолговечно, но буквально вот какие-то мгновения существуют. И на глазах начинает увядать. Те же розы красивые, все так привлекает. У нас нет такого опыта, чтобы мы видели, что красота, она обновлялась сама по себе. Вот это божественная красота. Мы не можем этого представить. В гунах природы, в страсти, допустим, красота означает, что мы ее украшаем. Не так все красиво здесь, конечно же, но если украсить, будет красиво. Как человек, если его одеть по-человечески, причесать по-человечески. Женщины вообще искусницы в этом, у них там, не знаю, целые эти есть, как называется, шкафчики там, и все, там с косметикой, там ввоз эти косметики. Они украшают, это в страсти. Одежда, вот, внешний вид, состояние волос, там их развивают, или начесывают, или делают химию, то есть масса. Иногда выстригают какие-то части головы, другие отращивают, в общем, ну, целое поле деятельности большое. Это страсти все. То есть вот есть какая-то основа, ее нужно украсить. Так. И когда Кришна описывается украшен цветами, украшениями, одеждами, они думают, ну это то же самое, так же, одежды его украшают, украшения для украшения, нет, все наоборот, украшения становятся красивее от Кришны. Тут, видите, наша логика не поможет никак. Тут нужно не забывать, что мы говорим о Боге вообще-то. Не просто о человеке, который нужно украшать или который стареет. И в гуне благости есть тоже свой недостаток, когда люди понимают Бога как нечто застывшее абсолютное. Статичное. Браман. Он статичен. Динамики нет. Трудно представить это состояние покоя. Железобетонный покой. У вас даже нет оттенка сомнения в этом умиротворении. Не прерывается. Не пробить никакими гунами материальной природы. Не воздействует на него. Брахма Бхута Прасанатма. Там просто вы чувствуете естественную радость, непрерывную. Освобождение. Железобетонное. Это сильнее, чем китайская стена. Намного. Великая китайская стена. Ну, какие еще, не знаю, представления здесь? Это в благости, но на самом деле в окружении Кришны огромное количество беспокойств. Там нет стабильности брахмана. Это на основе брахмана происходит, но там сплошные беспокойства, расы. Так и должно быть. Когда мы это обсуждаем, мы так, в конце концов, мы соглашаемся, разве нет? А во что намешало это самим понять? Ум? Так это же просто. Даже логично, что Бог не стареет, Бог прекраснее всего, Он лучше всего, Он Кришна. И что тут сложного было догадаться? Зависть. Но что сложного догадаться, что Бог молодой вечно? Только зависть, видите? Это умонастроение. Люди воображают себе Бога специально, как бы умышленно, из зависти, непривлекательного. Всегда оставляют место воображения для себя там, чтобы подчеркнуть свою какую-то вот особенность. Я. Вот что важно для меня. Бог тоже важен, но я не менее важен, а может даже более важен. Бог для меня существует. Ум переворачивает в обратную сторону, пронизанный аханкарой. И вот когда Кришна приходит, то его форма, деяния, речи, все, что он делает, проникают сразу в сердце. Поэтому вот тут нечего возразить. Все, это доказательство. Мы ищем именно вот эту форму, именно вот этот облик, именно вот такие действия, вот такие слова мы ожидаем слышать. Между Кришной и его словами разницы нет. Понимаешь, что такое слышать Кришну или видеть Кришну? Именно этот образ мы хотим найти. И таким образом это становится доказательством окончательным, когда Кришна является сам в своем истинном облике. Самая большая ошибка имперсоналистов состоит в том, что они думают, будто воплощаясь в материальном мире, Бог получает материальное тело в гуне благости. В действительности же тело Кришны или Нараяны находится за пределами любых материальных представлений. Даже величайший имперсоналист Шанкарачарья признает это Нараяна Паро Авьяктат. Источником материального космоса является безличное Авьякта – совокупность материальных элементов, но Кришна запределен всему материальному. В Шримад Бхагаватам его положение названо Шуда-Сатва – чистая благость. Кришна не принадлежит к материальной гуне благости, он выше ее, он духовен, вечен, исполнен блаженства и знания. Ну, вот это короткая, как бы сжатая информация о Кришне, которую понять можно только находясь в этих же качествах Сат-Чит-Ананда. В этом сложность. Три слова мы запомним. Сат-Чит-Ананда. Любой запомнит человек. Но понять эти три слова можно только обретя соответствующие качества Сат-Чит-Ананда. Иначе невозможно. Вигьяна называется. Нужно обрести опыт Сат-Чит-Ананда. Поэтому эти три слова будем постигать значительное количество времени, долгое время. Если их постигать, то весь наш путь будет очень захватывающим, интересным. Если их не постигать, мы забудем очень быстро три названия. Нет опыта ощущений. О Господь, когда ты являешься в своих различных воплощениях, ты получаешь разные имена и принимаешь разные облики. Тебя называют Кришной, потому что ты всех привлекаешь к себе, и Шьяма-сундара, потому что ты обладаешь неземной красотой. Шьяма означает черный. Однако говорится, что ты прекраснее, чем тысячи богов любви. Кандарпа, Котик, Каманья. Цвет твоего тела сравнивают с цветом грозовой тучи. Но поскольку ты являешь собой трансцендентный абсолют, твое тело во много-много раз прекраснее, чем нежное тело Бога любви. Тебя называют Гиридхари, потому что ты поднял холм Говардхан. Но обычно черный цвет не является красивым для человека. Ну, мы не видим, что это во вкусе людей. Немножко загореть и все. А черный человек, ну, какого-то низшего класса, может быть, думает так. Обычно светлолицые из высшей классы такие, такого рода. Я помню, что в свое время негров, вот этих черных от рождения людей, вообще за людей не считали, расизм был. Потому что черный цвет был просто. У людей черный цвет не в почете. Но Кришна черный. Несмотря на это, Прабхупада говорит, он самый привлекательный. Удивительное это сочетание. Противоречит нашим представлениям, но там есть трансцендентная красота. То, чего нет ни у кого, потому Кришна может быть любого цвета. Красота, оказывается, не зависит от этого. Просто от цвета. Кришна начинает притягиваться. И Баларама, его первая экспансия, он белый. Потому что он хочет служить Кришне. Белый оттеняет черный. Принимает другой цвет, противоположный. Белый цвет, он как фон, на котором расположены игры Кришны. Это вот Баларама. Белый вообще там как будто цвета нет никакого. Не так ли? Это Баларама. Потому что все становится видно. Видно Кришну очень хорошо. Это его служение Кришне. Тебя называют Гиридхари, потому что ты поднял холм Говардхан. Иногда тебя именуют Нанда-Нандана, или Васудева, или Деваки-Нандана. Поскольку ты приходишь в этот мир как сын Махараджа Нанды, Васудевы и Деваки. Глядя на тебя материальными глазами, имперсоналисты считают, что твои многочисленные имена и формы связаны с твоими материальными деяниями и качествами. О, возлюбленный Господь, тебя нельзя понять, изучая твою абсолютную природу. Твой облик и деяния, да, умозрительным путем, человек должен посвятить себя преданному служению. Только тогда он сможет постичь тебя, твою абсолютную природу, твое духовное тело, твое имя и качество. В сущности, понять их может только человек, у которого есть хотя бы небольшая склонность к служению твоим лотосным стопам. Ну, тут секрет. Служение. Главный процесс. В материальном мире все считают, что главный процесс — это аналитический подход к вещам. Исследовать нужно мир. Вот. Исследования посвящают целые институции, создают большие. Бесполезно это все. Это кажется чем-то очень важным, фундаментальным, но в итоге оказывается бесполезным аналитический подход к изучению мира. Это лишь только первая ступень. Просто убедиться, что мир непостижим. Кажется, что сейчас разберу и пойму. Вот нет, все равно нет. Вот для этого анализ, чтобы убедиться самому, что невозможно понять эти вещи. Тогда каким же путем идти? Каким же путем познать все это? Спроси у Творца, кто все это сделал. у меня нет отношений с ним. А вот тогда служи, появятся отношения, и ты узнаешь. Все просто. То есть спроси у Кришны, который в твоем же сердце находится. Другие могут миллионы лет предаваться философским размышлениям, но это не поможет им хотя бы отчасти постичь твою природу. Иными словами, непреданные не способны понять Верховного Господа Кришну, потому что завеса йога-майи скрывает от них его истинные черты. Бхагавад-гите Господь говорит: «Ахам пракаша сарвасья» – «Я не открываю себя всем и каждому». Когда Кришна был на земле, и он лично присутствовал на поле битвы Курукшетры, и его видели все, но далеко не каждый мог понять, что перед ним Верховная Личность Бога. Однако все, кто погиб в его присутствии, навечно освободились из материального плена и перенеслись в духовный мир. Никто не понимал его истинное положение. Но каждый признавал, что Кришна – особая личность. Каждый. Шакуни признавал это тоже. Дритарашта это признавал. Дритарашта верил в то, что Кришна – Бог, верил, но не знал об этом сам. Он слышал от мудрецов и принимал это. У него было это смирение перед брахманами. Брахманы часто приходили к нему, чтобы усовестивить его. И он соглашался с ними всегда. Они указывали, что Дарьотхана – плохой сын. Ты поступаешь безнравственно, поддерживая плохого сына. Ты поддерживаешь зло, ты привязан, Дритарашта, ты слаб духовно. Ты малодушен. Дритарашта, ну больно мне, ну что я могу поделать? Ну сын он мой, понимаете. Ну вы правы, он негодяй полный. Вот таким был Дритарашта, слабым человеком. Но его впечатляло то, что мудрецы, Бхишмадев, другие также, они видели в нем абсолютную истину. Они понимали его положение. Даже Дритарашта однажды спросил у Санджая: вот, «Санджая, почему вот ты видишь Кришну, а я не вижу? Мне говорили, что абсолютная истина, что Бог, я верю в это, но ты-то видишь. Почему? В чем разница? Я образованный человек, прочее, из царского рода. Я общаюсь с брахманами, я знаю священные писания. В чем же секрет, что мне он недоступен, Кришна? А ты знаешь его». И Санджай ему проповедовал, Дритарашта, что ты не служишь Кришне, ты служишь Дурьотхане. Ты напрасно расходуешь энергию служения, самую ценную, что есть у человека. Самое ценное, что есть у нас, это служение. Мы себя отдаем через служение. И куда же ты себя отдаешь, дорогой мой? Ты служишь падшему человеку, демоническому, греховному человеку. Ты растрачиваешь такие ценности, свою жизнь попусту, понапрасну. Если бы ты также служил Кришне, ты бы знал Кришну. О Господь, имперсоналисты непреданные не в состоянии понять, что твое имя не отлично от тебя самого. Вот это доступно только преданным, особенно Гаудия Вайшнавам сейчас, потому что Гаудия Вайшнава посвящает полностью свою жизнь воспеванию имени Кришны. На этом как бы строится все движение сейчас. Это доступно исключительно Гаудия Вайшнавам, потому что Господь Читания дал это. Да, открыл святое имя Кришны до конца. И многим это недоступно понимание. То есть могущество киртана именно имени Кришны. Поскольку Бог абсолютен, между его именем и им самим нет разницы. В материальном мире предмет и его название отличаются друг от друга. Плод манго не то же самое, что слово манго. Слово манго. Нельзя ощутить вкус манго, повторяя манго, манго, манго. Но когда преданный, который знает, что имя Господа и сам Господь не отличны друг от друга, повторяет Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе, Он ощущает, что Кришна постоянно находится рядом с ним. Давайте пройдем различие между воспеванием имени Кришны и просто воспеванием песен, даже баджанов. Все остальные песнопения, они смешаны обязательно с чувственным наслаждением веккали. Ну, красивая музыка, и она настраивает нас. Вот мы ждем этого. Это как бы компромисс некий. Чтобы вовлечь нас в воспевание святого имени, используются музыкальные инструменты. Иногда красивые голоса мы просим, чтобы пел, кто умеет красиво петь или красиво играть на инструментах, опять же. Но имя Кришны абсолютно от этого не зависит. Ничего общего не имеет с концертами музыкальными. Потому что воспевается не в духе трансцендентного сумасшествия. Не как, говорится, актер на сцене преданный поет, а подобно сумасшедшим он действует. Вот тут есть отличие. Когда мы воспеваем имя Кришны, воспеваем что-то другое. Веккали, даже баджаны воспевать сложно, потому что они смешаны с чувственным наслаждением. Без красивой музыки никто их петь не будет. Веккали так. Поэтому мы используем изысканные инструменты там, мастеров, которые знают эти все раги, искусно воспевают, и тогда мы можем слушать. Но имя Кришны можно петь без музыкального, просто хлопая в ладоши, громко воспевая, любым голосом, любой мотив говорится. Можно это делать не изысканным даже, каким-то искусственным образом, а оно проявится. Кришна будет рядом находиться. Это будет прекрасней всех любых музыкальных сопровождений. Это огромная разница на самом деле, ничего общего нет. Иногда киртан тоже пытаются связать с чувственным наслаждением, с какими-то музыкальными такими тонкими. Да, но тут требуется искусство. Искусство не в том, чтобы играть красиво на музыкальных инструментах, а искусство, чтобы услышать Хари Кришна мантру при этом нужно еще. За завесой красивой музыки. Поэтому тут от ведущего зависит. Если будет профессиональный певец петь красивым голосом, мы не сможем слушать Хари Кришна мантру долго. А если это будет чистый преданный петь с музыкальными инструментами, да, мы услышим. И услышим музыку духовного мира, можем услышать. Через гармонь, через гитару, через что угодно можем услышать музыку. Важно, чтобы это было предано, с преданным служением. Тогда можно добавлять и музыкальные инструменты. По мере нашего как бы трансцендентного развития знания. А так мы иногда делаем концерты, ну как, для людей. Но в конце концов, просто чтобы вместе с ними хлопать в ладоши и петь Хари Кришна. В итоге к этому привести. Вот. В Исконе мы используем все для того, чтобы люди просто вот участвовали. Без музыки им трудно будет участвовать, обычным людям. При этом даже музыка не нужна, я помню. Мы не были привязаны к музыке, мы были привязаны к Хари Кришне, это факт. Ну, так, у нас еще есть другая часть программы. Да, здесь мы должны остановиться. Какие-то вопросы есть? Несколько вопросов можно по теме.
Ну вот Гита Мангала, как всегда. Получается, если мы знаем подлинное имя манго, то мы можем ощутить вкус манго.
Манго — это экспансия Кришны, если вы так понимаете. То его, может быть, вы получите манго из звука.
Любовь Бухарова спрашивает. Скажите, пожалуйста, в Библии в Бытие описано сотворение мира. Получается, творец Библии — это Брахма? Но при этом в Библии написано, что люди созданы по образу и подобию Бога. Как это понять?
Ну да, да. Брахма тоже имеет форму, человеческую форму. Ну, правда, у него 4 головы, наши Брахмы. И у него также есть различные формы, много тел. Брахма владеет многими телами материальными. Это описано в Пуранах, когда в процессе творения. Брахма проявляется, новые свои возможности, это новые тела. Новые тонкие тела у него есть много, как бы он. Форма такая, как бы безграничная форма у него. В нем в одном много, много всего. Это Брахма. Но имеет он форму человеческую, по образу и подобию. И от него также идет это наследство. Мы тоже имеем форму человеческую. Образ и подобие сохраняется.
Сангита Тридати спрашивает, почему постичь Брахман легче, чем постичь Кришну?
Легче, вообще несложная задача даже. Ну, не в полной мере, мы не растворяемся в Брахмане туда, не стремимся раствориться в Брахмане. А вот именно ощутить Брахман несложно. Не так сложно, как кажется. Потому что это всего лишь настройка ума. Не больше этого. Это что-то вроде сродни аутотренингу, когда вы должны просто немножко поработать с своим настроением, настроиться по-другому и все. Успокоиться надо и все. Больше ничего не нужно. Просто успокоиться. В тишине. Расслабиться. В покое. Но не засыпать, главное. Если уснете, никакого брахмана не будет. Будет тамагуна брахмана. А именно вот услышать вот это вот безмолвие, тишину. Вот просто успокоиться. И вы ощутите. Ощутите это. Любой, Прабхупада говорит, человек, который склонен задумываться, может ощутить брахман. Задуматься просто о жизни. Вот так вот иногда встать и задуматься на полчаса. Брахман — это такой покой, отсутствие тревог. Когда мы думаем о вечности, скажем, души, вечности существования, нас может такое настроение охватить, и мы сможем ощутить брахман.
Зинаида Бухарин спрашивает. Хари Кришна, как правильно вести себя в отношении к страданиям своим и других людей? Ведь мы не это тело. Значит, какая разница, что будет происходить с этим телом? Зачем его лечить, помогать другим? Страдания ведь это все по карме, и мы не тело. Поясните, как правильно вести себя в этой связи?
Да, распространенное сознание начинающих преданных. Так они все и думают. Вот поэтому нужно руководство, иначе они додумаются еще до других вещей. Они всегда приводят в аргумент закон кармы. Всегда. Вот когда они постигают закон кармы, они становятся жестокими немножко. Помните, дорогие преданные, что закон кармы не является высшим законом. Выше него — сострадание. Если вы знаете закон кармы, и у вас нет сострадания, то лучше вам не изучать ведическую философию. Лучше не, потому что станете жестокими. Особенно не изучать Ману Самхиту. Тут уж вы точно станете просто тираном. Сначала нужно обрести качество добродетели, доброты, сострадания. Потом уже мы сможем понять законы кармы правильные, другие законы строгие. Это вывод как бы правильный, логический, но без сочувствия и сострадания. Холодное каменное сердце, так скажем. Хотя мыслит правильно философски. А сердце каменное.
Алла Габриева. В Прагмасамхите сказано, что на Галука Вриндаване тысячи богинь процветания Лакшми служат Господу. Подскажите, пожалуйста, почему здесь идет речь о тысячах Лакшми, а не о тысячах Гопи?
Это здесь, да. На Вайкунтхе так. Потому что Гопи, они не на Вайкунтхе, они на Галуке. Это все как бы Лакшми. Это все богини Лакшми. Только другого рода немножко они там. Женская природа — это Лакшми, любая женская природа. Верховная богиня Лакшми — это Радхарани. Вот. Но у нее другие задачи. У нее в ее задачи входит то, что обычно Лакшми не делает рядом с Нараяной. Радхарани может критиковать Кришну, обижаться на него и гневаться на него. Лакшми никогда так не поступит. Поэтому есть разница между теми Лакшми начальными на Галуке Вриндаване, на Вайкунхе.
Вот и последний Нитай Манган спрашивает. Могущество, что он и здесь, и не здесь, и что он за пределами, как это связано? Как это связано с темой веры? Вот,
все это я не поняла. Прокомментируй вопрос. Как ты понимаешь вопрос?
Пока не очень понятно. А вот, начало ушло просто. В Бхагавад-гите 9.3 Кришна говорит, что совершать преданное служение без веры значит обрекать себя на возвращение в материальный мир, а затем говорить, как будто не связанную с верой темой о своем мистическом могуществе, что он здесь и не здесь, и что он за пределами, как это связано с темой веры. То есть
Бхагавад-гита. Именно поэтому о вере говорится, потому что это непонятные вещи. То есть мы должны быть готовы. Когда мы пытаемся изучить Верховную Личность Бога, понять Его, мы столкнемся с вещами необъяснимыми. Мы должны быть готовы к этому. Как раз именно будут вещи необъяснимые, если мы о Боге говорим. Он весь очевиден, непостижим, необъяснимый. И хотя мы можем читать, говорить о каких-то его проявлениях и его качествах, все это непостижимо. И все это основано на вере. По этой причине. Если вы хотите сначала все понять, потом следующий шаг в изучении, так не получится. Вы должны просто принять то, что говорит Брахма Самхита. Вот таким путем можно продвигаться. А затем это можно уже как факт воспринимать, только после этого. Сначала вера, потом уже будет осознанность. Знания как такового нет. Вот в нашем понятии, как мы понимаем знания. Это человеческий подход обозначения знания, то, как мы вот изучаем книги, запоминаем, классифицируем, там, не знаю, санскрит или что, логику, какие-то схемы. А знание, оно самое другого порядка. Знание, его нет в том понимании, что мы видим. Знание — это факты. Ни один факт вы не можете объяснить, но видите его. Вот это знание. Просто видеть факты, вот это и есть знание. А они думают, что знание разоблачить нужно это. Тайну. То есть это демонический подход. Тайна всегда останется тайной, мы не сможем ее никогда разоблачить. Она непостижима. Но это факт, мы должны просто этот факт видеть перед собой. Вот это и есть знание, когда мы видим факт. И столько фактов перед глазами, говорит, Бога нет. Ну что за сумасшедший народ, скажите. Факт это прямо перед глазами. А на что не опирается? На свои знания, это говорит, невежество. А на факты почему не опирается? Поэтому этого знания не существует, какое мы понимаем вообще слово «знание». Знание означает факт. И мы его признаем на основании веры, потому что он существует. Я не знаю, что это такое, значит, я не верю в это. Я скажу. В эту камеру я не знаю, я не верю в нее. Она работает независимо от моей веры вообще. То есть моего знания, незнания и так далее. Но если я вижу, что она функционирует, факт, почему какая основа не верить? Знаю, не знаю, какая разница. Факт есть факт. Если я его разберу, я все равно не пойму, как оно устроено. Только все испорчу, собрать не смогу снова. Так устроена природа, видите, если мы разбираем на части живое существо, обратно оно не собирается. Не годится подход такой к живому существу. Они научились расщеплять какие-то вещества мертвые и думать, что все поняли. Сумасшедший народ, правда. Глупости нет предела ученых. Наверное, самые глупые люди — это ученые. Потому что они еще выглядят умными, понимаете? Они еще не признаются, что они глупцы. Они еще обижаются на это. Большие ослы. Я их ругаю. Не-не, я люблю людей этих, да, но их нужно ругать за их атеизм, за их недобросовестность. Пусть они свой ум направят в нужное русло, тогда можно прославить их по-настоящему, их, оценить их ум. Пусть не огородят глупости. Бог существует как факт. Они говорят, покажите мне его. А где его нет, покажите лучше. Все существует, это и есть первое познание Бога. Сад. Что, у вас не хватает понять эту вещь, сад? Тогда какой же вы ученый? Ученый с этого начинается, что он понимает, вечное и временное различает. Наука с этого начинается, любая. А эти технологии, это уже ерунда. Любой глупец может это пронаблюдать, исследовать там скрупулезно. Что-то соединить, что-то разъединить и все. Опыт эти ставить может. Любой глупый человек.
Браштамати.
Это сейчас выругался на санскрите. Брашта мати, но мати — это разум, брашта означает, ну, сбитый с толку, какой-то запутанный, в общем, какой-то, несет какую-то ерунду. Брашта мати. Это меня учил Госвами Махарадж, между прочим. Я так не ругался бы, нет. Так, на вопросы сегодня все? Хорошо. Шрила Прабхупада, ки джая.